Выше Киргиза долина еще больше суживается. Небольшие прибрежные поляны чаще прерываются нагромождениями скал, заросших лесом лиственниц или прямо утесистыми выступами гор, которые отвесными бомбами падают к реке. Через час мы перешли приток Аласкыр, разбившийся перед впадением на три рукава, заваленных камнями и заросших кустарниками. Перед бродом пришлось совершенно отклониться от берега и подняться в густом лесу на высокую террасу, образованную наклонными плитами сланцев, сверху совершенно обнаженных. Отсюда крутой спуск приводит на берег Курагана, где намечен брод. Река здесь разбивается на три потока двумя небольшими островами и в общем имеет до 30 сажень ширины. В 10,5 часов мы вступили в клокочущий Кураган. Первый поток самый широкий и довольно спокойный. Его пересекли прямо поперек и вышли на островок из крупных галек, накиданных в более высокую воду. Пройдя островок, мы брели вверх по руслу среднего, еще более спокойного потока, сажен 15 до того места, где ответвляется третий правый поток, который представлял наибольшую трудность. Против островка борозда настолько глубока, течение до того стремительно, что брести прямо невозможно, а нужно сначала продвинуться сажень 10 вверх по руслу, где Кураган еще не разделен на потоки. Здесь сразу делается глубже, крупные подводные камни с ямами около них производят водовороты, и вода часто бьет до коленей всадника. К шуму воды, бьющей через камни, примешивается шум воды, разбивающейся о лошадей, нагоняя какое-то тревожное настроение. Если взглянуть вперед и вверх по течению, то кружится голова от этой блестящей на солнце поверхности, которая стремится на вас с неудержимой силой, и нужно взглянуть на берег, чтобы вернуться к нормальному самочувствию. Лошадь теряет уверенность в своих шагах среди путаницы ямы, камней, и, подавленная шумом воды, беспокойно озирается кругом. Часто вскарабкавшись передними ногами на крупный камень, она останавливается, не решаясь ступить в яму. Поощряемая легким трепанием по шее, она осторожно спускает с камня одну ногу, легким прикосновением копыта ощупывает дно, и только когда становится тверже и спускает другую ногу, но тут новая неожиданная неровность. Ноги спотыкаются, лошадь падает на колени, а вода бьет ей в морду и спруженная, перебрасывается через седло. Порывистым, решительным движением лошадь вскакивает на ноги и, спотыкаясь, медленно идет дальше. Наконец, пора повернуть к берегу и брести поперек борозды, которая настолько глубока, что вода заливается в сапоги. Сопротивляясь напору воды и сохраняя равновесие, лошадь сильно наваливается корпусом направо и, видя близкий берег, торопливо переходит борозду и, вскарабкавшись на него, дает волю учащенному дыханию. Уже 4 лошади были на правом берегу, как раздался крик калмыков, и один из них бросился обратно в поток. Обернувшись назад, я увидел, что у глубокого места борозды рыжая лошадь Василия лежала на боку, судорожно билась, делая тщетные попытки встать, а вода била через нее большим пенистым бугром. Сам Василий уцепился за камень и, сильно побледневший, с трудом сопротивлялся потоку, который увлекал его в глубокую борозду. Подоспевшие проводники скоро выручили неудачного всадника и поставили на ноги лошадь. Ванна в Курагане, не говоря об опасности разбиться о камни, неприятно уже тем, что температура воды всего 6,5 градусов. Катандинцы решили назвать этот брод Васильевым. «У нас такой обычай», — пояснили они. «Где кого выкупаем, по нему и назовем». Несмотря на эту маленькую неудачу, все повеселели, довольные, что брод остался позади, оживленно беседовали и подтрунивали над утопавшим, когда мы через 10 минут остановились для полдневки на небольшой елане, вблизи Курагана, шум которого был теперь уже не страшен. Примечание: елань – открытый участок посреди леса, лесная поляна, конец примечания. Высота Васильева брода около 1440 метров, то есть на 155 метров выше устья Киргиза. Падение на 8 верст – 155 метров, то есть вдвое больше, чем между Киргизом и устьем Курагана. Небольшая прибрежная елань, покрытая чимерицей, аконитом, лобазником, гвоздикой и другими высокими травами, сверху замыкается густым хвойным лесом, а выше громоздятся отвесные голые утесы, которые в одном месте немного расступаются и дают место тонкой, серебрящейся на солнце нитке водопада Кара-Ярык, черная щель. В час дня мы выступили дальше. Берег Курагана выше брода делается очень обрывистый, завален крупными камнями. Поэтому пришлось довольно высоко подняться по крутому лесистому склону горы и идти верхом. Густая заросль леса с редкими полянками состоит из лиственницы и кедра, и последние иногда преобладают. Чаще попадаются ели, пихта, изредка белеют стволы берез и шелестят группы осин. По низу густо засели смородина, кислица, малина, жимолость, спирея и другие кустарники. Чаще леса, местами топкая, завалена острыми камнями и громадными гниющими стволами. Случайные тропинки охотников иногда совершенно пропадают, оставляя большой простор самодеятельности. Выбирая более удобный путь, мы постоянно должны были то спускаться, то вновь карабкаться вверх до утесистых голых скал, а Кураган затерялся глубоко внизу, в лесной чаще. Вьючные лошади на каменистых топях нередко падали. Одна из них сильно поранила ногу в круг венца и при каждом шаге открывала глубокую зияющую рану, забрызгивая алой кровью траву и камни. Пришлось ее развьючить и переложить сумы на другую лошадь, а одному проводнику идти пешком. В 2 часа подошли к горному потоку Яманушка, который стремится по крутому уклону, разбиваясь в пену о крупные булки. Примечание. Булка – своеобразная форма выветривания гранита в виде каравая. Термин не принятый в геологии, но нередко используемый не только Сапожниковым, но и, например, Потаниным. Конец примечания. Поток имеет не больше 6 аршин ширины, но настолько стремителен при падении с уступа на уступ, что весной один охотник потерял в нем большую собаку. Яманушка впадает в Кураган немного ниже Осиновки, левого притока. Дальше опять лесная чаща, из-за которой справа и снизу доносится рев Курагана, но его не видать. Впрочем, лес местами редеет, оставляя небольшие прогалины, ведущие к самому берегу, если только можно назвать берегом то, что мы здесь увидели. Продвинувшись несколько правее, вы видите как бы трещину в 2-3 сажени ширины. Нужно подойти к самому краю карниза и заглянуть вниз, чтобы увидеть непрерывный, извилистый, мрачный коридор в несколько сажен глубины, на дне которого ревет поток, разбившийся в сплошную пену. Над ним висят голые стены с угловатыми выступами, не оставляя ни одной ступеньки, где бы можно зацепиться рукой. Только в немногих трещинах стены засели маленькие растенья. Сейчас же от верхнего края коридора начинается густая щетина леса и круто убегает вверх по голым скалам и пятнам снега. Несколько дальше коридор понижается, и против одной прогалины обрыв к потоку не больше 2 сажен. Цепляясь за голые корни деревьев, можно спуститься к самой воде на кучу крупных булок, накиданных потоком, и любоваться диким видом узкого коридора с нависшими скалами, когда у самых ног бешено клокочущая пена то падает со ступени, то высоким бугром перебрасывается через невидимый подводный камень. В подобных местах поток совершенно непроходим, даже при низких берегах. В крайнем случае строят мост для людей и багажа, а лошадей привязывают за корпус арканами и переводят, поддерживая ими с того и другого берега. Выше коридор на время прекращается, переходя в узкую долину с крутыми склонами, но ненадолго. Утесистые щеки опять сближаются, образуя узкое ущелье. Тропа лепится по краю карниза, повисшего на высоте 40 и более сажен над ущельем, на дне которого сплошными каскадами грохочет Кураган. В одном месте русло преграждается 2 упавшими с обрыва камнями, которые образуют узкие ворота. Через них стремительно прорывается поток, а вот на отдельном камне, торчащем среди потока, прилепилась группа елей. Стволы лиственницы кедров на краю обрыва сильно покачнулись по направлению к потоку, а некоторые, уже посохшие, повисли над ним, как бы ожидая, когда ветром их сбросит в воду и разобьет в щепы. Впереди, вдоль вырезки долины, показалась высокая сопка с небольшими пятнами снега. Она возвышается как раз у впадения в кураган левого притока Хазинихи. Несколько отклонившись от ущелья и поднявшись по крутому склону, мы прошли еще густую лесную заросль и около 4 часов спустились на маленькую прибрежную елань, не доходя полуверсты до устья Хазинихи, и здесь остановились на ночевку. Остановиться против самого устья Хазинихи невозможно, потому что узкая береговая полоса вся завалена камнями и заросла густым лесом и кустарниками. Вообще, в верхнем течении курагана все места удобные для стоянок наперечет, и можно идти 10-15 верст, не находя ни поляны для корма лошадей, ни ровной площадки, где бы можно было поставить палатку. Ввиду этого всегда следует заранее определить место привала и не пускаться на удачу, особенно к вечеру, рискуя не найти места для остановки засветло и растерять лошадей ночью среди скал, заросших лесом. От нашей елани сейчас же поднимается склон горы, внизу усыпанный сплошным корумом. Выше он делается все круче, переходя в голые недоступные утесы. Снега на этом склоне не видно, но граница лесной растительности довольно близка от дна долины. Высота у карагана близ устья Хазинихи 1550 метров. С другой стороны реки сразу поднимается высокий хребет с отдельными острыми выступами и снежными полями. В углу между Хазинихой и Кураганом возвышается коническая вершина с небольшими снежными пятнами, а за ней выступает другая повыше с большим количеством снега. Пробраться к устью Хазинихи берегом Курагана невозможно, потому что берег болотист и на большом расстоянии завален камнями, над которыми сплелись кустарники. Мы обошли стороной густым кедровым лесом, где на едва приметной тропе ноги поминутно проваливаются в щели между камнями, подернутыми влажным мхом, и путаются в беспорядочном сплетении корней, и, наконец, вышли на берег урагана как раз против устья Хазинихи на большую кучу камней, наметанных сюда потоком. Хазиниха меньше курагана, но также с шумом стремится по ступеням сланца, разбивая зелено-голубую воду в пенистые белики. При слиянии двух потоков образуется сплошная пена, то встающая султанами, то взлетающая вверх снопами брызг. На небольшой каменистой косе между слиянием потоков укрепился довольно старый кедр, обнаженные корни которого засунуты между камнями, но поток подобрался так близко, что кедру недолго стоять. В таком же положении находятся и другие кедры, подошедшие к самому краю потока. Ими начинается сплошной лес, покрывающий оба крутых склона долины Хазинихи. Несколько выше впадения Хазинихи мы приблизительно определили быстроту течения курагана. Получилось не меньше 12 верст в час. 26 июля в 8 часов утра мы выступили, рассчитывая добраться до истоков курагана на главном хребте Катунских белков. Погода испортилась, вершины укутались облаками, по временам перепадал дождь. Едва приметная тропа в густом кедровом лесу, усыпанном камнями, на большом протяжении совсем теряется. Проводники часто останавливаются для совета, потому что дорога делается труднее, и вьючные лошади чаще падают на острые камни. Избегая каменистых россыпей, мы забрались по крутому склону почти до границы леса, оставив кураган глубоко внизу. К его берегу мы больше не возвращались. В 10 часов мы перешли бушующий правый приток Абиак. Под его левым берегом гора обрывается гигантским отвесным бомом. За Абиаком лес сильно изуродован и вообще носит характер пограничной полосы. Когда смотришь на этот невообразимый хаос кривых деревьев, мертвых стволов, перепутанных с накиданными всюду скалами и сплетающимися кустарниками, то кажется, что все это, и деревья, и колоды, и камни, брошены сюда целой кучей с большой высоты, и как свалилось сюда в беспорядке, так и осталось навсегда. Впереди в вырезке долины Курагана отчасти показалась главная гряда снежных, катунских белков у истоков Курагана. Мы были вблизи главного перевала через снежные поля. После крутого спуска лесной чащи и небольшой поляны начался продолжительный крутой подъем каменистой россыпью, покрытой лесом, который дальше переходит в широкий покатый альпийский луг, по которому мы спустились к берегу северного Иолдо, в 2 верстах от его впадения в Кураган. Было всего 12 часов, но мы не шли дальше, во-первых, потому что лошади были уже порядочно измучены, и, во-вторых, мы хотели лучше осмотреть истоки Курагана, скрытые за лесистой гривой. К тому же и погода окончательно испортилась, и заморосил непрерывный мелкий дождь, и хотя багаж сохраняется в кожаных сумах, все же безопаснее укрыть палаткой такие вещи, как фотографические пластинки и высушенные растения. Стан на берегу Иолдо находился на высоте 2030 метров. И все-таки по крутому склону вдоль каменистой осыпи еще поднимались отдельные лиственницы и кедры. Русло Иолдо имеет более 10 сажен ширины, но сплошь завалено крупными камнями. Они разбивают речку на множество мелких ручьев, которые то разветвляются, то вновь сливаются, и вода журчит где-то глубоко под камнями. Главная масса воды потока скрыта под карумом. Громадные камни лежат на берегу потока. Одна глыба возле нашей палатки походила по размерам на маленькую избу. Выше карума склон, усыпанный мелким щебнем, делается еще круче, так что иногда приходится прибегать к помощи рук, чтобы не упасть и не скатиться вниз. И, наконец, переходит в отвесные уступы первой террасы, где стоят последние изуродованные деревья. От этих утесов тянутся вниз к каменистой осыпи довольно правильные борозды. Весьма вероятно, что они проделаны каменными глыбами, которые, скатываясь вниз, питают собой карум, и борозды, раз намеченные, потом расширяются весенней водой. Взобравшись до уступов скал, мы старались рассмотреть на юге главную гряду белков, где начинается Кураган, но все было укутано облаками, и кроме отдельных вершин, которые по временам показывались в разрывы облаков, мы не увидели ничего. Уже к вечеру совершенно промокшие вернулись к палаткам и прежде всего должны были сушить платье над костром, в то время как сверху его поливал дождь. Ночью выяснило, и температура упала ниже 5 градусов. А на другой день, 27 июля, нас встретило ясное утро, и только над вершинами гор проносились отдельные кучевые облака. Не теряя времени, мы отправились хорошенько осмотреть истоки Курагана, скрытые от нас высокой лесистой гривой, протянувшейся вдоль противоположного левого берега Иолдо. Поток мы перешли по камням, почти не замочив ног, и начали подниматься на гриву, поросшую лесом из кедры и лиственницы. Весь пол устлан густым покровом мха, по которому раскиданы кустики черники и брусники, и вытянулись побеги северной линеи. Скоро из-за леса показалась красивая сопка Тарбаган с 5 остроконечными вершинами и котловиной между ними, засыпанной снегом. Снег выползает из котловины с западной стороны северной конической вершины и, по-видимому, продолжается дальше по ложбине, соединяясь со снегом, ползущим с другой сопки, которая находится западнее Тарбагана. У нижнего конца снег сплошь засыпан камнями и издалека производит впечатление остатков ледника, когда-то заполнявшего долину, но теперь почти исчезнувшего. Продолжая подниматься по гриве в юго-восточном направлении, мы через час по выходе со стана вышли на первый широкий прилавок, покрытый зарослями кустарников, ивы и ерника. А дальше широкими цветистыми лугами, на которых покачивались неизменные колокольцы водосбора железистого. С этим прилавком совпадает граница леса. Дальше кое-где попадается только стелющийся кедр. Высота прилавка 2370 метров. Отсюда открывается уже полная картина истоков Курагана. Широкая долина реки в южном направлении огибает подошву Тарбагана, видимого теперь во всю высоту с недоступно крутым и обрывистым восточным склоном, и загибается на юго-запад, поднимаясь к снегам главного хребта, который выдается то пирамидальными, то зубчатыми вершинами. Между ними залегают снежные поля, своими размерами выделяются 2 снежных поля, одно на юго-запад, другое на юго-восток от главного направления долины. Главный исток Курагана берется с первого поля, лежащего прямо на юг от массива Тарбагана, и потом принимает справа еще два истока, рождающихся в снежных полях, залегающих восточнее. Приняв второй приток, кажется, Агайры, Кураган направляется прямо на север. Серебристая нитка едва народившейся реки извивается на дне долины между крутыми склонами, покрытыми снизу широкими полосами осыпей. Близ реки столпились небольшие группы деревьев, которые взбегают невысоко в гору, но, находя непреодолимую преграду в осыпях, скоро останавливаются. Несколько ниже Кураган разбился на множество мелких проток, которые вновь собираются в небольшом озере, издалека выделяющимся красивым бирюзовым цветом. Ниже озера у северо-восточного склона Тарбагана в Кураган впадает еще небольшой приток, текущий из упомянутого выше поля, лежащего в котловине горы. Приняв этот левый приток, Кураган продолжает течь по тому же направлению вдоль основания другого массива, сзади которого выступает необычно острая пирамида. К сожалению, облака, прижавшиеся к пирамиде с одной стороны, в виде флага не дали возможности схватить все контуры. Миновав последнюю гору, Кураган принимает в себя справа приток Иол-До и направляется на северо-запад, где и пропадает в узком коридоре. Таким образом, исток нижнего Курагана лежит верст на 40 западней Белухи. За террасой, на которой мы находились с юго-востока, вновь поднимается крутой склон. На нем внизу залегают два небольших снежных поля, из-под которых текут ручьи, а выше полей начинается бесплодная россыпь из крупных угловатых камней, совершенно такая же, как и на вершине Кызыл-Ойок. На краю снежного поля я выкопал из снега нераспустившиеся экземпляры алтайского лютика и какой-то злак, еще не цветущий. Корни того и другого разветвились частью в почве под снегом, частью в самом снегу. Температура почвы под снегом плюс 0,5 градуса. Пройдя вдоль края снежного поля, я начал подниматься по россыпи из крупных угловатых камней, лежащих очень неустойчиво. Некоторые обрывались под ногами и, звонко ударяясь о другие камни, скатывались вниз. Между камнями кое-где прилепились низкорослые тальники и маленькие кусты смородины, не похожие ни на один из известных видов. Прежде всего листья, очень мало вырезные, с необычайно резким запахом, напоминающим запах черной смородины, но не вполне мелкие буровато-черные ягоды обладают неприятно слащавым вкусом, имеющим мало общего с черной смородиной. Цветов уже не было, поэтому говорить о самостоятельности вида не представляется возможным. Во всяком случае, обильное выделение эфирного масла листьями нужно рассматривать как приспособление к низким температурам, если справедливо мнение, что пары эфирных масел понижают теплопрозрачность. Этот вид смородины я находил потом еще несколько раз в катунских белках, но всегда очень высоко. Взойдя по Каруму на высоту 2460 метров и видя, что ботаническая жатва делается равной нулю, я вернулся на прилавок границы леса, и отсюда мы начали спускаться в долину Иол-До по северному склону восточнее Гривы, по которой поднимались. Для спуска воспользовались круто падающей ложбиной, сплошь заполненной каменистой россыпью. В общем, получалось впечатление гигантского каменного потока. Спуск неудобен и довольно опасен, так что нередко приходилось прибегать к помощи рук. Довольно широкое дно долины Иол-До тоже сплошь усыпано камнями, доставляемыми сюда пройденной нами ложбиной. К стану вернулись в 2 часа и, пользуясь хорошей погодой, решили сегодня же перевалить на южную сторону Катунских белков. В 3 часа выступили вдоль правого берега Иол-До в восточном направлении. Скоро остались позади последние деревья, а впереди, вдоль потока и по крутым склонам, лежал сплошной Карум. Лошади не уверены ни в одном шаге, часто спотыкаются и падают. Избегая особенно крупных камней, мы поднялись довольно высоко по склону хребта и осторожно продвигались вперед, выбирая, где Карум помельче. Наконец, путь сделался до того трудным, что бояться скатиться вместе с лошадью. По крутой покатости, усыпанной угловатыми камнями, мы сошли с лошадей и проводили их со всей возможной осторожностью, ощупывая почти каждый камень. Так продолжалось около версты. Один из проводников сообщил, что раньше в этом месте камни были разобраны кем-то, так что была довольно удобная вьючная тропа, но теперь... С каждым годом камней осыпается все больше, и от тропы не осталось и следа. Не здесь ли проходила старая китайская дорога, о которой мне приходилось слышать раньше? Несмотря на все предосторожности, одна из лошадей все-таки сильно захромала на этом переходе. Против этого места, в верстах в трех от нашего последнего стана, все дно глубокой долины выполнено высокой насыпью из крупных и мелких камней. Насыпь тянется около версты в длину и имеет несколько сажен толщины. У верхнего конца этого нагромождения поток Олдо исчезает под камнями и появляется вновь, только на версту ниже, у противоположного конца, просачиваясь между камнями отдельными струйками. Следует заметить, что положение этой насыпи совпадает с наибольшей крутизной склонов и особенно богатым карумом на них, который, вероятно, и образовал саму насыпь. Против середины насыпи на противоположной стороне за крутой террасой, покрытой россыпью, видно большое снежное поле, лежащее на северном склоне главного хребта. С него течет небольшой поток по узкой наклонной щели и исчезает под насыпью, сливаясь с Олдо глубоко под камнями. Миновав трудное место осыпи, мы поднялись еще выше и, объехав крупный корум, между гигантскими глыбами спустились на дно долины выше верхнего конца насыпи. Здесь неглубокая речка течет совершенно спокойно, а низкие берега состоят из наносов, мелких камней и дресвы, заросших кустами кипрея, альпийским маком, лютиком, водосбором и другими альпийцами. Но этот цветистый оазис столпился на небольшом пространстве только по берегу реки, представляя резкий контраст с окружающей картиной мрачных голых скал. Из прибрежных кустов вырвался дупель и неторопливо полетел назад по долине. Скоро долина круто поворачивает на юг. У поворота с восточной террасы свергается красивый водопад, который тут же вливается в Иолдо. Впереди показалось большое снежное поле, по которому нам предстояло перевалить на южную сторону Белков. Обходя Карум, мы дважды перешли речку и поднялись довольно высоко по правому восточному склону. Перешли несколько оврагов, заполненных снегом, и, наконец, в 5 часов ступили на снежное поле, которое вело прямо к седлу перевала. Снежное поле со всех сторон обставлено остроконечными пиками и пирамидами, состоящими из перевернутых слоев сланца. С запада острые шпицы группируются в целые ряды, венчающие хребет в виде построек готического стиля. С северо-востока выросла одинокая красивая пирамида, но скоро скрылась за ближайшими вершинами. У нижнего конца поля, там, где из него вытекает Иолдо, снег немного оледенел, образовав растрескавшуюся корку, под которой журчала вода. Выше снег делается мягче и глубже, так что лошади нередко приступаются по брюху и, проступившись с одной стороны, плашмя падают на бок, но в рыхлом снегу это совершенно не опасно, трудно бывает лишь опять поставить их на ноги. Поверхность снега покрыта правильными неглубокими бороздами, идущими приблизительно с севера на юг. Между ними расположены ряды косых, смежных конусов до фута вышины. По некоторым бороздам текут небольшие ручьи. Такие же правильные ряды конусов я наблюдал потом на снежных полях в верхней части Катунского ледника. Очевидно, эта своеобразная форма поверхности связана со способом таяния снега на лучах солнца, но явление, вероятно, настолько сложно, что в деталях его разобраться не так легко. Толща снега местами была разорвана длинными трещинами, что свидетельствует о массовой осадке и, может быть, медленном сползании его. В середине подъема снежное поле дает довольно высокую покатую ступеньку. Чтобы обойти ее, мы отклонились на небольшую каменистую площадку, которая врезалась в снег с восточной стороны, и опять ступили на снег выше ступеньки. Около 6 часов вечера мы подходили к высшей точке перевала, снежному седлу между двумя вершинами, из которых западная была сплошь покрыта снегом, и, наконец, увидели на юге целые группы остроконечных вершин со снежными полями, а между ними глубокие синеющие долины южного склона Катунских белков. Высота Кураганского перевала на седле – 2720 метров. Уже близились сумерки, необходимо было спешить вниз, искать места для стоянки, но едва мы двинулись спускаться, как недалеко от седла я увидел выдающуюся скалистую площадку, как бы вправленную в снежную раму и покрытую целым ковром ярких альпийских цветов. Бокалы генцианы, розовые колоски горлянки, колокольцы водосбора, низкорослая вероника, красный мытник, синий змееголовик, желтый лютик и альпийский мак, нарядная фиалка и скромная вершковая ива праздновали лето среди зимы, раскинувшейся на сотни сажен вокруг. Удивительно впечатление этого сказочного контраста и нелегко оторваться от поражающей картины десятка хрупких жизней, заброшенных на бесплодные скалы среди снежных полей. Проводники торопили вниз, но я не мог так скоро расстаться с фантастическим уголком. Отпустив караван спускаться в долину Южного Иолдо и искать удобного места для ночлега, мы втроем остались на скале и добрых полчаса выкапывали альпийцев, повисших из трещин скал над снегом. Однако надвинувшиеся сумерки призывали и нас к благоразумию, и мы с сожалением тронулись в путь. Пройдя 2 снежных поля, которые здесь меньше, чем на северном склоне, мы начали круто спускаться в глубокую долину Южного Иолдо, правого притока Верхнего Курагана, который теряется где-то внизу между рядами остроконечных вершин. Спуск очень крут, но гораздо удобнее, чем на северном склоне, потому что камни гораздо мельче, а россыпи попадаются изредка, и те почти всегда можно объехать. Только в одном месте по высоким ступеням и крутым уступам пришлось оставить седло, потому что лошади оступались и могли сорваться вниз. В долину со всех сторон открываются боковые узкие ложбины и темные ущелья с быстрыми потоками. Все они, сливаясь и принимая новые потоки, торопливо, с шумом несутся вперед, вглубь долины, вливаясь в главный поток Иолдо, который уже грохочет пенистыми каскадами. Получается своеобразная музыкальная картина, которую можно услышать только там, где рождаются реки. После получасового спуска мы были уже у первых кедров и лиственниц, раскиданных отдельными группами по расширившейся долине. У одной из таких групп на левом берегу потока видны были наши палатки, ярко освещенные костром. Наш стан находился немного ниже лесной границы при впадении в Южный Иолдо 2 довольно значительных потоков. Одного правого, другого левого. Высота этого пункта около 2035 метров. Итак, мы перевалили Катунские белки. Завтра будем на Катуне, а послезавтра увидим Белуху. Провизия, кроме черных сухарей, у нас истощилась. Поэтому на другой день, рано утром, я отпустил Тимофея вперед на устье Верхнего Курагана, который славится обилием харюзов, рассчитывая прибыть туда с караваном к вечеру, а утро употребить на экскурсию. В сопровождении одного проводника я отправился на высокую террасу, прилегающую к Южному Иолдо с запада. Подъем довольно крут, но весь склон прикрыт густой травой, которая особенно высока на полосах Карума. За первым прилавком начались голые скалы глинистого сланца, поднимающиеся неправильными уступами. Между скалами отдельные снежные поля, дальше идет широкая котловина, ограниченная с 3 сторон высокими остроконечными пирамидами. Вниз залегло большое снежное поле, дающее начало потоку, который узкой ложбиной протекает по террасе и, скатываясь по глубокой канаве, прорытой в склоне горы, впадает в Иолдо. Отклонившись влево и переходя отдельные снежные поля, я поднялся по скалам до 2540 метров и отсюда на севере вновь увидел седло перевала, которое мы прошли вчера. С юга главная гряда белков имеет не столь внушительный вид. Снега меньше, и особенно выдающихся вершин нет. Внизу затерялась узкая долина, в которую со всех сторон сходится целая система узких ущелий с серебристыми полосками боковых потоков. Глубже, кое-где из долины едва взбегают по склонам отдельные группы взъерошенных на одну сторону кедров и лиственниц с посохшими верхушками. После полудня я спустился к стану, и во втором часу мы отправились к устью верхнего Курагана. Явственной тропы не видно, но дорога по левому берегу потока вполне удобна. Долина значительно расширилась, почва довольно мягкая, камня мало. Через полчаса мы были у впадения Олдо в верхний Кураган и перешли на левый берег довольно спокойной прозрачной реки. Брод неглубок и удобен, потому что дно реки покрыто мелкой галькой. Здесь мы должны были повернуть вправо, так как долина Курагана вытянулась на юго-запад. Против поворота на высоком обрыве горы из глинистого сланца можно рассмотреть большую красную вставку какой-то чуждой горной породы. Подобные вставки красной породы в сплошные сланцы мне приходилось видеть несколько раз в катунских белках. Долина верхнего Курагана гораздо шире и светлее, чем на нижнем Курагане. Леса меньше, а контуры окружающих гор гораздо мягче. Попадаются местами каменистые россыпи, на которых посвистывают сурки и маленькие бесхвостые грызуны, но в долине еще остается довольно удобного места для прохода каравана. В 5 часов вечера мы были у нового поворота долины на юг, где она расширяется еще больше и дает место болотистому лугу больше версты шириной. Здесь в Кураган впадает справа небольшая речка. По низу долины лес почти отсутствует, и только за версту перед Катунью с отлогого левого склона спускается небольшой лиственничный перелесок. За ним долина расширяется верст до 2, и впереди видны невысокие горы левого берега Катуни. В 6 часов мы пришли к устью верхнего Курагана, где он голубым прозрачным потоком до 6 сажень ширины вливается в молочно-белую Катунь. Над берегом Катуни, заросшим кустарниковой могучкой, и ближе к воде ивником возвышается ступенью небольшая терраса, обрывающаяся круто к Курагану. На ней мы разбили стан на высоте 1640 метров. Отсюда на запад, на большом пространстве, видна широкая и светлая долина Катуни, заключенная между отлогими горами, по которой вьется река широкими изгибами. Более светлый и спокойный колорит долины особенно бросается в глаза после угрюмого нижнего Курагана. Нет тех мрачных лесных зарослей, нависших скал и темных ущелий, и сам шум потока приветливее и веселее. Чудный вечер и обильный улов харюзов в верхнем Курагане довершили дело, создав у всех праздничное настроение. Тимофей довольно торжественно высыпал из мешка до 40 крупных харюзов, 4-10 вершков, да Никита поймал около 10. Теперь я понял, зачем с таким старанием проводники сохраняли червей, взятых еще из Катанды. После обильного ужина оставшихся харюзов засолили прямо в кожаной суме и потом питались ими еще 3 дня. Вечер закончился тревогой. При проверке лошадей большей половины не оказалось поблизости. Явилось подозрение, не угнали ли киргизы, которые нередко заходят сюда со своими табунами и не могут равнодушно смотреть на чужих лошадей. Бросились искать во все стороны и только ночью собрали лошадей, далеко разбредшихся по широкому лугу. С этого дня начали аккуратнее путать лошадей, а иногда и проверять по ночам, чего никогда не делается на калмыцких кочевьях. На завтра нас оставлял проводник Алексей Субботин, который уходил прямо на Бухтарму, чтобы повидаться с родными и отвезти в деревню Берельскую мое требование, чтобы были поставлены лошади на Арасан, рахмановские ключи, где я рассчитывал остаться на несколько дней и не хотел напрасно задерживать катандинцев. Этот Алексей, при большой склонности к бродяжничеству, постоянно путешествует с Катуни на Бухтарму и обратно, не оставляя свои привычки даже зимой. Возьмет 2 шубы, припасов, лыжи и идет в одиночку через белки. Однажды зимой он возвращался в Катанду в верховьях верхнего Курагана. Его застала сильная метель. Боясь сбиться с пути, он 2 дня пережидал, сидя в снегу, А когда погода поутихла, он вывершил верхний кураган, спустился в верховье Кочурлы и долиной последней вышел на Катунь и в Катанду. По его словам, спуск в Кочурлу очень крут, и вообще этот перевал доступен только для пешего, а лошадей там едва ли возможно провести. Таким образом, перевал по Иолдо для каравана остается все-таки самым восточным. Утром 29 июля мы направились вверх по Катуни, ее правым берегом. Сначала довольно удобная тропа идет то сухими лугами, то редкими перелесками. Против устья реки Ускучевки распростились с Алексеем, который отправился искать брод через Катунь, и продолжали путь тем же берегом. В полутора часах езды от Курагана подошли к правому притоку Катуни, Узун-Карасу. Здесь нам следовало бы перебрести на левый берег Катуни, где тропа суше и удобней, но мы решили продолжать путь правым берегом и для этого перебрели Узун-Карасу и пошли низом долины. Но скоро пожалели об этом. Широкая долина прорезана многими рукавами разветвившейся Катуни, которая местами образует даже маленькие озерки. Течение совершенно спокойное. Почти на всем пространстве между рекой и склоном горы залегли сырые луговины, часто переходящие в качковатые топкие болота, по которым парами разгуливают журавли. По болотам, усыпанным к тому же острыми камнями, езда невозможная. Лошади проваливаются по брюху, а иногда даже падают. Уйти отсюда на Косогор не везде возможно, потому что он часто засыпан камнями, на которых еще хуже, чем в болоте. Так все время и лавировали, то на Косогор, пока нет Карума, то в болото, по пути перешли две маленькие речки и множество ручьев, бегущих с гор. В 2 часа, то есть в 4-м часу езды от устья Курагана, мы поравнялись с очень невысоким седлом хребта, вытянувшегося вдоль левого берега Катуни. Этим седлом переваливают на Берель, когда идут прямо на Рахмановские ключи. Хребет дальше на северо-восток сильно повышается, тянется вплоть до восточного конуса Белухи и служит водоразделом между Катунью и Белой Берелью. Склоны горы здесь малолесисты, немного лучше по северным склонам, а южные почти голы. Это распределение леса во многих местах повторяется с большим постоянством и зависит, вероятно, от того, что северные склоны, слабее освещаемые солнцем и менее подверженные ветрам, лучше сохраняют влагу. В 2,5 часа у поворота долины на северо-восток из-за крутого выступа горы в вырезке долины перед нами неожиданно выступила Белуха. 2 ярко-серебристых конуса, немного задернутых венцом облаков, буквально поражают своей мощностью и красотой. И невольно натянутые поводья останавливают лошадей перед этим дивным зрелищем. Но до Белухи остается еще 15 верст, а за новым поворотом долины она опять пропала за ближними горами. Дальше долина сильно суживается и делается суше. Высокая трава местами сильно вытоптана, а направо, на крутом безлесном склоне горы, виден широкий след недавно прошедшего табуна. В 3,5 часа мы подошли к развилку долины, сжатому близко надвинувшимися крутыми склонами гор. Здесь, подмывая с 2 сторон скалистую горку, покрытую лесом кедров и лиственниц, шумно сливаются 2 потока, образуя ниже более спокойную реку. Одно ответвление долины идет на северо-восток, к Катунскому леднику, здесь течет, собственно, Катунь. Другое – на западо-северо-запад. Это западный исток, от нога Катуни, или вернее ее правый приток у калмыков, носящий название Капчал. Это последнее название я удержу в дальнейшем описании для большей определенности. От развилки мы пошли сначала вдоль правого берега Капчала, довольно круто поднимаясь около грохочущего мутными каскадами потока, и через 10 минут были на широкой площадке, где тот же Капчал течет довольно спокойно в русле до 5 сажен ширины. Здесь неглубокий брод, за ним невысокая гряда, разделяющая в виде узкого барьера Катунь от Капчала перед слиянием, и крутой спуск в долину Катуни между нагромождениями скал, напоминающими старую морену. Дно долины до полуверсты шириной запертая с обеих сторон крутыми, почти безлесными склонами, покрыта ледниковыми наносами и мелкой галькой старых, размытых морен. Оно довольно густо заросло низким ивняком, кустарной, могучкой и ерником, между которыми раскиданы высокие кусты копеечника и целые ковры ярко-красного кипрея. Мутная Катунь извивается многочисленными изгибами, часто ветвясь на отдельные протоки, оставляя старые русла в виде сухих канав и прорывая новые в рыхлой наносной почве. Большой контраст с грязно-белой водой Катуни представляют совершенно прозрачные ручьи, текущие в нее со снежных полей соседних гор. Особенно бросается в глаза одна речка своим ярко-красным кровавым цветом. Вода ее, конечно, совершенно прозрачна, но все дно устлано ярко-красными гальками. Я разбил одно и убедился, что внутри она имеет вид обыкновенного серого кремня и только снаружи покрыта тонкой ярко-красной оболочкой, вероятно, железных окислов. Тишина долины нарушается слабым журчанием Катуни, да изредка криком журавлей и треском куропаток, там и сям вырывающихся из кустарников. Перейдя мелкую и неширокую Катунь и продвинувшись вдоль ее левого берега, мы скоро отыскали довольно сухую покатую луговину, где в 4,5 часа и разбили стан ввиду обоих конусов белухи в 2 верстах от Катунского ледника. Наша луговина довольно высоко поднималась над Катунью, открывая вид на всю долину, и конец ледника с 2 сторон примыкала к небольшому снежному полю и группе высоких лиственниц, а сзади круто взбегала к отвесным уступам хребта. Все условия для стана были налицо. Из снежного поля вытекал прозрачный ручей, недалеко валялись сухие стволы деревьев, свалившихся с верхних скал, а травы луговины хватило бы надолго. Это последний пункт перед ледником, удобный для стоянки. Дальше сухие склоны гораздо круче и завалены крупными камнями, хотя отдельные изуродованные деревья подходят почти к самому леднику. Перед вечером с ледника донесся глухой громовой раскат лавины, словно приветствие новоприбывшим.